В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 28 ноября 2017 года. Последний день ноября для меня в эфире, во всяком случае. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин на радио Теос. Время 12 часов полдень в Москве. И мы с вами, дорогие друзья, начинаем вот такую предрождественскую, по сути дела, уже по пару вступая, мы начинаем с вами новую серию передач. С 13 года по 17 у нас была серия передач, посвященная книге Псалмов. Мы ее закончили. И вот сегодня первая из 26 планируемых передач, посвященных внимательному, я надеюсь, вдумчивому прочтению Евангелия от Иоанна. И мне бы хотелось, прежде чем мы эту передачу, этот цикл начнем, вот первая передача у нас такая, знаете, как говорят, вступительная передача, вводная. Мы как бы постараемся определить для себя наши требования к качеству этого разговора. Потому что, на мой взгляд, это очень важно. Евангелие. В переводе с греческого это означает «благая весть». Я очень хочу, чтобы мы с вами четко обозначили то различие, которое существует между благой вестью и приятной новостью. Потому что мы с вами живем в эпоху, когда соцсети, эфир переполнены всякого рода новостями. Хорошими и плохими, приятными и неприятными, радостными и горестными. К сожалению, в последнее время горестных очень много. Но ни одна из тех новостей, которые нам приходится и приходилось, и придется еще читать в газетах, на экранах наших компьютерных, зависая в интернете, или смотреть по телевизору, ни одна из этих вестей, какими хорошими бы она ни была, эта новость, никогда не будет благой в том смысле, в каком такой вестью является Евангелие. И мне бы очень хотелось, чтобы мы ушли от этой опасности, на мой взгляд, довольно серьезной сегодня, когда само понимание этих слов «благая весть» становится в каком-то смысле заложником либо каких-то штампов, достаточно истертых, либо каких-то предрассудков, как новых, так и старых. Потому что, мне кажется, западное христианство, я не хочу никого сейчас обвинять, но я говорю о тенденциях определенных, поймите меня правильно. Слово «благая» почему-то предлагает нам в виде такой, знаете, красивой упаковки. Не заботясь вовсе о разнице громадной между благим с точки зрения Бога и приятным с точки зрения человека. Почему-то очень хочется современному религиозному сознанию, достаточно цивилизованному, вписать вот это слово «благое» в рамки ограниченного и временного ощущения жизни. Как будто главная цель – почувствовать себя комфортно на гибнущем Титанике. Так вот, благая весть, она ведь не в том состоит, чтобы нам на этом гибнущем Титанике, а я под Титаником, разумеется, подразумеваю образ мира приходящего, о котором Иоанн пишет, да? Что мир проходит, да, и похоть его, это он уже в первом своем послании пишет. Надо думать о том, как нам спасти свою душу от власти приходящего. Но что касается восточной традиции, то все-таки она сосредоточена на слове «благая». И, на мой взгляд, по праву ей можно в этой части отдать предпочтение. Почему? Потому что с точки зрения такой традиции понимания, благое, очень часто я слышу иногда высшее благо, да? Ну, давайте попробуем и этот термин использовать. Так вот, благое, вот эта благость Бога становится вызовом, если не приговором, сегодняшнему представлению человека о самом себе. И тем не менее, и в одной, и в другой точке зрения, знаете, есть, существует определенная власть того, что принято называть стереотипом. И мне бы хотелось для себя и для вас, дорогие слушатели, вот это Евангелие, а в частности Евангелие от Иоанна, прочесть по-новому вместе, так, как будто мы его никогда не читали до этого. И мне кажется, следует к этой книге именно так и подходить, как, впрочем, и ко всей Библии. И смотреть на это не с точки зрения традиции церкви, опыта человека, но с точки зрения содержания текста. Потому что, понимаете, традиции меняются, в чем-то устаревают, а в чем-то нет. Вы знаете, как Иеремия пишет, «Два зла сделал мой народ». От источника воды отказался и сделал себе водоемы треснутые, которые не могут удержать воды. И я думаю, что это относится в том числе и к человеческим традициям. В них что-то можно хранить, но недолго. Они, потому что они все треснутые. И вот эта вода живого содержания, она очень часто уходит через эти трещины. И вот почему я согласен с апостолом Павлом, который говорит о том, что мы должны постоянно обновляться духом ума нашего. Иначе говоря, постоянно приходить к источнику, к Евангелию, к содержанию того, что там написано. Разумеется, мы постараемся учесть и культуру, богатую культуру, которая накопилась за 2000 лет, со времени Рождества Христова. Культура во многом, ведь европейская, во всяком случае, в самом хорошем ее понимании, является следствием этого Рождества. И, конечно, и Шекспир, конечно, Достоевский, конечно, многие другие во многом, скажем так, они не могли повлиять на содержание этого текста. Но они во многом, знаете, обострили наше его понимание. Хорошая литература в этом смысле помогает нам понять содержание. Но никогда его собой, разумеется, не заменит. И если можно так выразиться, если мне позволено так будет выразиться, мы будем отталкиваться... Именно, наверное, отталкиваться. И от корней, что называется, от текста, от содержания и от плода, которое это содержание произвело в сознании человека европейского и не только европейского. Кроме всего прочего, мы, наверное, постараемся, насколько у нас это получится, я не знаю, потому что время всегда ограничено. Мы, наверное, постараемся учесть и специфику современного сознания, того сознания, которое во многом, на мой взгляд, напоминает этакое кривое зеркало, сознание, которое любит искажать, упрощать, приземлять и, к сожалению, довольно поверхностно. Я не очень люблю слово «либеральный», но, наверное, употребимо его по отношению к этому сознанию, потому что оно достаточно свободное в самом дурном смысле слова от того, что принято называть абсолютными истинами. в этом плане. Итак, в чем же, собственно говоря, состоит суть этой благой вести и что такое Евангелие? Вот перед тем, как мы начнем читать, я хотел бы этот вот разговор предварить одной, на мой взгляд, очень уместной цитатой. «Залит проклятым ядом целый свет». Молчит, объятый страхом, люд смиренный. Но ты, любви огонь, небесный свет, вели восстать безвинно убиенным, подъемли правду, без которой нет и быть не может мира во вселенной. Вот устами Данте, на мой взгляд, очень удачно отражена сама суть благой вести. Она выражена в самых первых словах Евангелия от Иоанна. «И свет во тьме светит, и тьма его не объяла». И этот свет – правда, это огонь правды. Но зажигает этот огонь любовь. И вот нам очень важно с точки зрения содержания Евангелия всегда помнить о том, что да, да, Иоанн пишет и потом в своих посланиях, что Бог есть любовь, да, но свет, который он зажигает, это свет правды. Вот почему в первом своем послании он говорит, вот благовестие, которое мы вам предлагаем. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Мы в это должны верить, иначе, понимаете, мы запутаемся, знаете, в таких наивных попытках принять благую весть за приятную для нас новость. Она очень для многих новость о приходе Христа в этот мир. Она совсем неприятна. Очень многим эта благая весть мешает радоваться жизни, получать от нее удовольствие и так далее, и так далее. И в этом смысле вот эта одна единственная благая весть существует для нас и явлена нам в Евангелиях. Все остальное – приятные или неприятные новости из мира приходящего, мира, который уходит, и вместе с ним уйдет и похоть очей, и житейская гордость. А мы с вами, вникая в эти тексты, смирим свои сердца перед этой благой вестью. И вот, сказав все это, я приглашаю вас, дорогие слушатели, открывать страницы этой совершенно удивительной, чудесной книги, которая никогда не перестанет быть живой для всякого верующего человека. Открываем сердца свои перед Духом, который вдохновил Иоанна написать это Евангелие. И вот эта открытость нашего сердца, пусть она предваряет наше понимание того, как освещается этой правдой наш ум. И будем помнить, что правда – это зажжена любовью. И прежде чем мы перейдем, собственно, к тексту Евангелия от Иоанна, мы только начинаем сегодня, я напомню, наш вот эта передача вступительная, давайте разберемся, вот кратко просто, так, знаете, бегло достаточно, я думаю, что это важно, пробежимся, вообще говоря, так, галопом по Европам, что называется, по всем Евангелиям. Почему? Чтобы нам можно, нужно очень понять, о чем, собственно говоря, почему Евангелие от Иоанна как бы стоит обособленно от так называемых синоптических Евангелий. Это Матфей, Марк и Лука. И здесь я хотел бы очень кратко сказать вот о сути вот этого понятия «евангелион», или «благая весть». Достаточно часто это слово употребляется в Новом Завете, больше 70 раз. И впервые оно употребляется у Гомера. Да, у Гомера, где оно употребляется вот в каком контексте. Награда за добрую весть, которую получает, допустим, гонец, который приносит царю новость о том, что его войска победили соперника, там, например, да, одержали победу какую-то. Или человек, который приносит царю, который воюет, весть о том, что у него родился сын. Да. Вот словом «евангелион» обозначалась награда человеку, который принес эту весть. Позднее у греков даже оттенок жертвы за добрые дары это слово приобрело. И только христиане впервые это слово стали обозначать, этим словом стали обозначать, по сути дела, все, что касается плана искупления человека от грехов, если можно так выразиться, или проповеди спасения, с которой они пришли в мир, ученики Христа. И вот любопытно, если мы посмотрим на это Евангелие, как это слово употребляется разными авторами. Ну вот в Евангелии от Матфея, в 4 главе 23 стихи, это Евангелие Царствия. То есть речь идет об источнике этой благой вести. Он небесный. Смотрите дальше, интересно. Апостол Павел доказывает галатийским верующим в послании к Галатам, в 1 главе, в 11 стихе, что Евангелие, которое он принес им, не есть человеческое. То есть, смотрите, источник небеса, а не вот эта земная реальность. Природа сверхъестественная у этого Евангелия. Об этом очень важно помнить. Что когда мы верим говорящему эти слова, мы каким-то образом соприкасаемся с их источником. И, наконец, последнее, не менее важное замечание по поводу этого интересного слова. Апостол Иоанн в книге Откровения, в 14 главе, в 6 стихе, описывает нам ангела, который летит по небу, и там такая фраза: «Он имел вечное Евангелие». То есть Евангелие – это вечное. Смотрите, оно с небес, оно не человеческое, и оно вечное, то есть имеет вечные последствия. И, понимаете, хотя это слово используется для описания четырех книг, написанных евангелистами, Божьими избранниками, безусловно, оно все-таки в то время означало в большей степени устную проповедь. Во всяком случае, вот момент нарождения церкви. И мы знаем с вами эту фразу «евангелион кота», да, греческое, то есть «евангелие по». Тут скорее «по», вернее, чем «от», как у нас в русском синодальном тексте. И вот здесь, если вот приземлять, так сказать, вот то, что мы сказали раньше, о том, что Евангелие – это, конечно, благая весть, что это благая весть с небес, и что оно, ну, скажем так, нечеловеческое по природе, это Евангелие, и что оно достигает вечного результата, все-таки помимо этого Евангелие – это еще и тексты, написанные четырьмя разными авторами, тексты, в которых описывается жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа, тексты, в которых содержится учение Иисуса Христа, тексты, в которых содержатся события того времени, вот в которых все это происходило. Это еще, помимо того, что это вот такие тексты, жизнеописание Христа, это еще и исторические документы, об этом тоже не стоит забывать, в которых отражена эпоха, время, которое пришел Христу. И в этом плане они уникальны, совершенно уникальны, потому что написаны они с предельной объективностью, невероятной честностью. Последователи Христа в них описывают и самих себя, и не самых лучших сторон, как мы увидим. И, наконец, не стоит забывать о том, что с точки зрения литературы, на мой взгляд, ничего более великого написано не было. И, конечно, центром всех Евангелий является личность Иисуса Христа. Вот он тот источник любви и света. И вот эта личность нами будет пониматься, я надеюсь, в какой-то степени, когда мы будем погружаться с вами в это совершенно удивительные и потрясающие тексты. Ну и не последний момент. Знаете, я думал говорить об этом, но нет, наверное, надо сказать, что это еще и документ юридический все-таки. Потому что Христос называл своих учеников свидетелями. И в этом плане я Евангелие воспринимаю иногда как свидетельство, письменное показание свидетелей. Знаете, есть такой термин. Вот в этом плане ученики Христа, и в том числе и авторы Евангелия, они являются свидетелями жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа, что для нас с вами не менее важно. Ну и если коротко, совсем так не вдаваясь в серьезные подробности, я думаю, это важно для нас предварить вот наше чтение этим разговором. Мы видим в Иезекииле, у пророка Иезекииля в первой главе такое чудесное видение четырех лиц, я не буду вдаваться в подробности, человеческое, львиное, лицо агнца и лицо орла. И вот это многие богословы считают это символом так называемого четверо Евангелия. Ну, четыре вообще число, которое стоит за землю. И в этом смысле каждое Евангелие, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, отражая определенную, скажем так, черту характера личности Христа, который одновременно со всех сторон человеческому сознанию не удается рассмотреть, обращается в то же самое время к такой специфичной аудитории. То есть у Матфея, например, лицо Христа человеческое. И вместе с тем это человеческое лицо облачено таким царственным величием, потому что Христос у него прежде всего сын Давида. И написано оно для иудеев, для которых слово «мессия» было не пустым звуком. Кстати говоря, именно «Христос» — это греческий перевод этого слова. У Марка Господь стремителен, как лев из колена Иуды. И Евангелие это во многом, как считает большинство, написано для язычников. Существует версия, что его Марк писал под диктовку Петра. У Луки, конечно же, если у Матфея все-таки Христос – это сын Давида, то у Луки Христос – это сын человеческий, или, как он в своей родословной пишет, сын Адама. И Евангелие от Луки, пожалуй, наиболее вероучительное. Вспомним с вами, что Лука был спутником Павла, и очень много из речевых оборотов Павла в греческом тексте видны как в Евангелии от Луки, так и в Деяниях апостолов, автором которых тоже является Лука, нами упомянутый. Вот у Луки, как бы с самого начала он задает тон, он говорит, что это Евангелие написано для того, чтобы систематизировать как-то то, чему Христос учил, в рамках, естественно, определенной биографической последовательности. И, наконец, Иоанн. Значит, здесь и только здесь мы с вами видим лик Христа, это лик орла. Это лик Сына Божьего. И если у Матфея это сын Давида, у Марка это сын лев из колена Иуды, да, львиное лицо, у Луки сын человечества, у Иоанна это Божий сын. И здесь явлена превосходящая все мудрость Бога. И вот почему, скажем так, оно отдельно стоит, потому что если первые три – это Евангелие, так называемые синоптическими, от латинского словосочетания, которое означает «смотреть вместе». То есть эти три Евангелия – это взгляд трех разных людей, но это взгляд одинаковый, с одного места. То, скажем, Иоанн стоит особенно, еще и вот почему, если мы видим какие-то повторяющиеся моменты у разных евангелистов, Евангелие от Иоанна уникально. 95% того, что говорит Иоанн, нигде больше в других Евангелиях не содержится. И здесь очень важно, кроме того, и время написания, потому что если Евангелие от Матфея было написано, как многие считают, все-таки до падения Иерусалима, да, и там очень много, скажем так, аллюзий, связанных именно с исторической судьбой Христа, с его претензиями на трон Давида, если можно так выразиться. У Матфея очень много моментов эксклюзивных. Только у него Христос ходит по воде, то есть Петр ходит по воде, простите. Только у него так пламенно описаны речи последние Христа к фарисеям. Только у него побег в Египет описан Христа. И так убийство младенцев Ирода так, с такими ужасающими подробностями описано. Ну, Марк был написан около 70-го года, Евангелие от Марка, можно спорить по поводу этим датам, но однозначно Евангелие было обращено в Рим, к язычникам, к церкви. Если Матфей писал для иудеев вообще, то все-таки Марк больше обращался к язычникам и христианам. Ну и про Луку мы уже сказали, добавлять не будем. Его целью было положить твердое основание вероучения. И вот, наконец, Евангелие от Иоанна, которое стоит так обособленно со всех точек зрения. Многие говорят, что это вершина и философского, и литературного, и поэтического творчества человека. Это говорят люди, которые не верят в Бога даже. И вот здесь стоит чуть-чуть, буквально чуть-чуть, поговорить об Иоанне, о человеке, который называет себя сам любимым учеником Иисуса Христа. Но мы с вами этот разговор продолжим после небольшой паузы, чтобы я мог немного перевести дух. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
28 ноября 2017 года, 12 часов 30 минут московского времени. На радио Теос с вами в прямом эфире Василий Ласочкин и мы. Начинаем, можно так сказать, сегодня новую серию передач, которая будет посвящена чтению Евангелия от Иоанна. И вот такая вступительная передача, в которой мы попробовали обозначить суть этого вообще понятия, что такое благая весть. Да, я отчасти, мне, надеюсь, удалось это сделать. Мы выяснили с вами, что у Евангелия небесный источник, что у него сверхъестественная природа – и что оно несет с собой вечные последствия. Вот она, благая весть. Мы выяснили с вами отчасти кратко суть всех трех синоптических Евангелий. Кем они были написаны и кому они были обращены. Мы увидели с вами лик человеческий, лик львиный, лик Агнца в этих Евангелиях. И, наконец, мы видим с вами лик орла, лик Божьего Сына в Евангелии от Иоанна. И вот, как мы и сказали до того, как ушли на паузу, Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, апостол, после апостола Павла второй по количеству написанного автор Нового Завета, автор Евангелия от Иоанна, автор трех посланий соборных, совершенно уникальных, особенно первое по своей содержательности, и, наконец, автор книги Откровения, которая замыкает собой канон священных писаний. Этот человек родился в Галилее и был, естественно, свидетелем большинства описанных им событий. Он один из тех немногих, к сожалению, учеников, который стоял у креста во время распятия. Его история очень ясно видна в Писаниях. Это ему Христос заповедал заботиться о своей матери. Это своей матери Христос последние минуты своей жизни сказал: «Вот это твой сын». Это он называл себя любимым учеником Христа, который постоянно был у его сердца. И во время Тайной Вечери, вот в контексте этой речи мы еще будем об этом читать, конечно, позже, он был тот, кто положил голову свою на грудь Христу. Вот после воскресения Христа о нем очень мало чего известно, потому что в книге Деяний о нем вообще ничего не говорится. Мы знаем, разумеется, что он был наверняка в Иерусалиме в день Пятидесятницы, но его там не слышно и не видно. Что он делал, достоверно неизвестно. Есть, существуют, конечно, предания, традиции. Я не хочу сейчас на эту тему спекулировать. Известно только, что где-то в конце 90-х годов первого столетия после Рождества Христова он был сослан на остров Патмос, где и ему был открыт этот удивительный сюжет конца времени, где до конца он пережил вот это откровение личности Иисуса Христа. И вот, наверное, почему у него в Евангелии, это его главная особенность, разумеется, больше всего именно у Иоанна прямой речи Христа. То есть слов самого Христа в Евангелии от Иоанна больше, чем во всех других Евангелиях. Нам неизвестна точно дата его смерти, но и кроме того известно, что это Евангелие от Иоанна было написано уже после падения Иерусалима. Это тоже немаловажно. И это самое последнее из написанных Евангелий. И главной целью, об этом говорят последние и предпоследние слова этой книги Евангелия от Иоанна в 20 главе, главная цель написания этой книги – вдохновить человека, читающего эти строки, на личную веру, или, будем так говорить, веру в личность Иисуса Христа, потому что, понимаете, мне кажется, одной из проблем вообще религиозных форматов различного толка является то, что люди почему-то никак не могут понять, что Бог – это не идея, Он – личность. И мы с вами служим не идеей, потому что там, где идея, там создается идеология обязательно, а идеология – это враг духовной жизни на каком-то этапе. Это вещь больше к политике относящаяся, чем к вере. Так вот, читая Иоанна, пропитываешься мыслью о том, что это личность. Это в некоторые моменты особенно ясно. Особенно, когда в этой короткой фразе он прослезился у могилы Лазаря. Но мы сейчас, конечно, не будем подробно в это вдаваться. И вот почему по праву Евангелие от Иоанна считается одной из самых глубоких книг Библии. В ней сам Христос открывает себя. Это тоже очень важно. Он, и мы о нем судим из его слов о самих себе, а не из слов других о нем. Это единственное Евангелие, где достаточно четко самим Христом изложено учение о третьем лице Троицы Божественной, о Святом Духе. И не менее важно для нас помнить, что больше половины Евангелия Иоанна посвящена его последним дням и часам земной жизни. Есть моменты, которые только в этом Евангелии мы видим. Это и ночная встреча с Никодимом, это и беседа с женщиной-самаритянкой у колодца, это и воскрешение Лазаря, и это удивительная совершенно молитва за учеников в 17 главе. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать о Евангелии как благой вести, у которого небесный источник, нечеловеческая природа, но которая для человека, и вечные последствия. И, пожалуй, все, что я мог сказать кратко о всех Евангелиях синоптических и очень совсем сжато о Евангелия Иоанна. Вот такая у нас получилась вступительная передача, и в ее конце я хочу как бы начать, с чего мы начинаем. Как говорят, начни сначала. И у каждой истории есть свое начало. И тем не менее все Евангелия начинаются по-разному. Вот Иоанн начинает свою историю вне времени. То есть у него начало в вечности. Это очень, очень важно понять эту особенность Евангелия, потому что он здесь делает, ну, есть такое выражение, да, он делает акценты совершенно другие. Неземная судьба доброго учителя и хорошего человека описывается Иоанном, как и другими, кстати, евангелистами. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И свет во тьме светит, и тьма, простите, я пропустил строчку, и в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Знаете, я не буду пока, мы это в следующий вторник займемся разбором очень тщательным третьего стиха, потому что там начало быть, ничего не быть. Читателю неискушенному очень легко запутаться, особенно если учесть особенности перевода русского. Мы с вами поговорим, что там имеет в виду Иоанн, чтобы нам, скажем так, уйти от неверного и поверхностного понимания этих слов. А сегодня, вот в эти последние оставшиеся 10 минут этого прямого эфира, я вот что хочу сказать, вернувшись к началу нашей передачи. Понимаете, с самого начала этот текст напрягает. И это хорошо. Потому что, мне кажется, сегодня люди идут к Богу, чтобы расслабиться. И это неправильно. Попытка, знаете, превратить Рождество в такую душещипательную историю. Когда вы меня простите, Христа ставят на один уровень с Дедом Морозом. И тут наша индустрия коммерческая очень сильно преуспела и зарабатываются на этом огромные деньги. Когда, знаете, так и возникает такое религиозно оформленное духовное невежество, на котором все время совершается эта мистика, для меня мистика, когда обогащаются продающие и нищают покупающие, потому что покупают не то и не там. Когда представляют мир, приход Христа в этот мир, как некую, знаете, такую романтическую историю, оверенную ореолом сентиментальности. А ведь подумайте, о чем пишет Иоанн. Приход Христа в этот мир – это провокация, потому что в темной комнате зажигается свет. И от него поначалу режет глаза, и режет очень больно, потому что в этом цвете человек видит себя таким, какой он есть. Не рамок цивилизованных одежд и вежливого обращения. Евангелие – это вызов тьме, в которую бытие повергает наше сознание. Сознание, которое привыкло прятаться от ответственности перед истиной. Во тьме бытия, которое прячется за словами, ну не мы такие, нас жизнь такими сделала. Сознание, которое в ощущениях и в обстоятельствах пытается найти оправдание своей нелюбви к этому яркому свету. Но без этого света вообще ни одно личное начало не может в самом подлинном смысле слова уцелеть, остаться целым и быть спасенным. И вот почему Клайв Льюис так удивительно сказал, что я верю в Бога, как я и в Христа я верю, как я верю в Солнце, потому что при Его свете видно все остальное. И вот я надеюсь, что эта серия передач поможет нам. Понимаете, мы же не можем все время смотреть на солнце, мы же ослепнем. Но мы можем в свете этого солнца видеть все остальное. И вот это, я надеюсь, что вот это глубокое, насколько мы можем себе это позволить, разумеется, погружение в эти тексты, поможет нам видеть все остальное, что происходит в нашей жизни в свете этой удивительной личности Иисуса Христа. Потому что сейчас это огромное искушение, это для человека верующего, мне кажется, погрузиться в этот мир жизнечувствия, как пишет вот Симон Франк, называет это жизнечувствие. И тут нам придется делать выбор, как у того же Клайва Льюиса сказано, если даже хоть какая-то часть раздираемого моего «я», раздираемого на тысячи кусков, стремиться к Богу – это единственный шанс для того, чтобы все остальное уцелело. И вот почему многие, как бы, часто в эти дни, я сам перечитываю Диккенса «Рождественские повести» в эти праздничные дни, вот, наверное, числа с 10-го, с 15 октября начну читать повести о рождественских колоколах, и мне это доставляет огромную радость и удовольствие. Почему? Потому что там есть удивительное, вместе с этим светом есть, конечно, и тепло. Потому что огонь, который зажигает любовь в наших сердцах, он ведь не только светит, он еще и греет. И вот вместе с этой раздражительностью, которая возникает в наших глазах от этого света, посмотрите, как Диккенс описывает реакцию Скруджа, человека ожесточенного, на этот свет. Когда к нему приходит дух Рождества, смотри, что Скрудж говорит: «Я простой смертный», — взмолился Скрудж. «Я могу упасть! Дай мне коснуться твоей груди», — сказал дух, кладя руку ему на сердце. «Это поддержит тебя, и ты преодолеешь и не такие препятствия». Понимаете, вот гений Диккенса заключается в том, на мой взгляд, что он вот этот свет с небес, свет сверхъестественный, свет, у которого есть вечные последствия, свет личности Христа, приносит в простую, обыденную жизнь, наполняя праздник смыслом, привнося надежду в отчаяние. И вот прав Лесков, который сказал, что свет Христов просвещает все. И этот свет, который напоминает богатым о том, что их сердце жестоко, бедным о том, что они живут во мраке невежества, кротким о том, что есть этот негасимый свет. Заметим, что у Иоанна практически нет никаких попыток это Рождество описать биографически. Биографически. Почти нет. У него нет начала во времени. Вот почему утверждающая правда, вот эти слова, утверждающие правду, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Ничего более глубокого ни в философском, ни в богословском смысле и ничего более точного вы нигде и никогда не найдете в человеческой культуре. Вспомните, у Гёте Фауст рассуждает. Нет, все-таки лучше было бы там, вначале было дело или вначале была мысль. Да, нет. Вот в этой короткой фразе, о которой мы поговорим в следующую передачу, Иоанн раскрывает нам весь смысл этой благой вести. И он уходит от того, что принято называть хронологической последовательностью, к тому, что я бы назвал вечной, вечной преемственностью. Потому что когда в начале слова, тогда мы можем надеяться на счастливый конец. Когда в начале Христос, мы будем надеяться, что мы и в конце Его встретим. Вот почему Он говорит в Откровении: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». И на этом, дорогие слушатели, я с вами прощаюсь до следующего вторника. Мы снова вернемся к этой фразе знаменитой, к Евангелию от Иоанна, и будем продолжать его читать. Спасибо вам за внимание. До следующего вторника. До свидания.